Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами встречаемся несколько в необычном формате, потому что, ну, во-первых, для этого есть повод, и повод достаточно значимый. 22 апреля 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина. Как мне представляется, эта дата достойна того, заслуживает того, чтобы лишний раз поговорить о Владимире Ильиче, чтобы эту дату как-то, каким-то образом отметить. Ну, вы понимаете прекрасно, что если и были запланированы какие-то научные мероприятия, то в силу сложившихся обстоятельств они сейчас не представляются возможными. Поэтому мы решили выбрать очень интересный формат. В течение некоторого времени на ресурсы YouTube, групп ВКонтакте и так далее присылались вопросы. Я попытаюсь в коротком сегодняшнем нашем выступлении некоторые эти вопросы осветить. Я не уверена, что я раскрою содержание всех вопросов и полностью отвечу на все эти вопросы, потому что вопросы разные, вопросы часто дублируются. Я для себя их скомпоновала в некоторые группы, и поэтому буду говорить то, что получится. Ну, во-первых, конечно, Владимир Ильич Ульянов Ленин – фигура, ну, в общем-то, невероятного исторического масштаба. И то, что мы, может быть, сегодня не слишком так громко, пышно празднуем его 150-летие, никоим образом не исключает того, что у нас будут еще многочисленные юбилеи со дня рождения Ленина. Эти юбилеи, в общем-то, будут требовать тоже определенного внимания со стороны общества, академического сообщества, широких слоев населения. Так что мы еще все успеем набрать. Второй момент. Вы знаете, отношение к Ленину и практики изучения биографии, творческого наследия Ленина, они очень сильно менялись. И я бы выделила несколько этапов. Ну, во-первых, существовал советский период, советская лениниана, которая носила исключительно апологетический характер. И эта советская лениниана в значительной степени, на мой взгляд, перегнула палку в сторону такой чрезмерной идеализации Ленина и при этом сформировала не вполне объективную картину. Во-первых, Ленин представлял собой фигуру такого почти нечеловеческого масштаба, человек прозорливый, практически всеведущий, никогда не ошибающийся. С другой стороны, из жизни Ленина, из биографии Ленина были фактически убраны, ампутированы многие персонажи, с которыми он взаимодействовал, поскольку сами по себе стали фигурами умолчания. Многие аспекты этой деятельности. Поэтому говорить о том, что у нас в советское время сложилась такая объективная, правильная точка зрения на Ленина как человека, Ленина как политика, к сожалению, мы не имеем права. Попытка несколько исправить ситуацию возникла где-то в период Горбачевской перестройки, и шла она по двум направлениям. Ну, во-первых, была предпринята попытка несколько расширить доступность теоретического наследия Владимира Ильича Ульянова Ленина. Если говорить о публикации работ Ленина, то самые первые работы Ленина, первое собрание Ленина предпринимались в таком небольшом количестве отдельных сборников еще самим Владимиром Ильичем Ульяновым еще до революции. А затем, когда уже случилась Октябрьская революция, были изданы собрания сочинений Ленина. Ну, иногда они назывались просто собрание сочинений, иногда последние два, четвертое и пятое, назывались полное собрание сочинений Ленина, что, в общем, является чистой условностью, потому что ни четвертое, ни пятое собрание сочинений Ленина не являются полными. Почему не были полными, ну, однозначно, первые три собрания сочинений, которые печатались, в общем, ну, фактически в 20-30-е годы, совершенно понятно, потому что процесс выявления ленинского наследия был текучим. Какие-то работы были найдены, какие-то еще не были обнаружены. Многие не публиковавшиеся работы требовали работы с черновиками. Ну, то есть такой как бы текстологический процесс, который требовал определенного времени. Как-то в какой-то из наших лекций я уже говорила о том, что были прецеденты, когда некоторые публикации изначально атрибутировались как принадлежащие Ленину, потом эта атрибуция снималась. Собственно, параллельно с изданием вот этих первых собраний сочинений Ленина в Советском Союзе издавался еще параллельный такой многотомный труд, он назывался «Ленинские сборники». В ленинских сборниках публиковалось огромное количество свежевыявляемых документов, писем, черновиков, которые не вошли в уже опубликованное собрание сочинений. При переиздании часть из опубликованных в ленинских сборниках материалов они как бы переходили в новое собрание сочинений. То есть такой вот творческий процесс. Но вот к моменту перестройки стало понятно, что, в общем-то, в силу целого ряда политических, идеологических умолчаний, исключений в последнем, ну и на настоящее время фактически единственном официально признанном пятом полном собрании сочинений, 55 томов, вот тот самый синий комплект, который все прекрасно знают, на самом деле отсутствует огромное количество, во-первых, писем, переписки с целым рядом исторических персонажей. Каковые уже сами эти персонажи в силу своей особенности оказались, ну, как бы неподходящими персонами, чтобы включать эту переписку в собрание сочинений Ленина. Кроме того, там, в общем-то, не все работы Ленина были опубликованы. И была сделана такая, ну, как бы анонсация, был сделан анонс о том, что, ну, тогда еще существовавший до при Горбачеве Институт марксизма-ленинизма готовит новое, шестое, полное, ну и как бы говорили, вот теперь уже, наконец, действительно полное собрание сочинений. Ну и говорили о том, что оно, конечно, будет больше 55 томов. Скорее всего, в нем будет, возможно, 70 томов, возможно, 80 томов. Ну, то есть, в общем, это будет достаточно какое-то большое собрание. Но не мне вам объяснять, что случилось с перестройкой, с Горбачевым, что имел место 91 год, и что после этих событий, как вы понимаете, да, получилось так, что говорить о издании сейчас вот такого полномасштабного собрания сочинений Ленина, ну, я думаю, по крайней мере, в ближайшее время мы не можем. То есть я не знаю, кто сегодня взялся бы за эту работу, я не знаю, кто бы сегодня эту работу оплатил, я не знаю, кто бы... В общем, вы понимаете прекрасно, что для того, чтобы осуществить вот такой вот проект сегодня, необходимы, ну, во-первых, большие деньги, во-вторых, необходима определенная политическая организационная воля, то есть то, чего мы не видим хотя бы даже потому, что вот этот год, год 150-летия Ленина, даже не был объявлен вот таким официальным годом памяти. Да? Ну, я напомню, что не так давно у нас был год Столыпина, да? А можете со мной соглашаться, можете со мной не соглашаться. Я считаю, что влияние Ленина на историю нашей страны значительно масштабнее и значительно больше, чем влияние Петра Аркадьевича Столыпина. Но, тем не менее, вот официального года Ленина у нас никто не объявлял. Поэтому, в общем-то, эта воля пока отсутствует. Второй момент. Вот именно в этот перестроечный период, короткий, но очень насыщенный с точки зрения идей, событий, информации, начали формироваться две разные, отличающиеся от советской модальности в подходе к личности, к фигуре Владимира Ильича Ульянова Ленина. Одну модальность я бы назвала такой серьезным образом негативистской. Первыми в нее включились в основном публицисты, писатели. Я вот очень хорошо помню такого очень интересного писателя тех лет Владимира Солоухина, который опубликовал ряд произведений, ну, знаменитая статья «Суд над Лениным» в 1990 году. Суть этих идей заключалось в том, что Ленин, ну, в общем, человек сугубо разрушительный, человек, который принес России величайшую трагедию, человек, за которым стояли какие-то внешние враждебные по отношению к стране силы, человек, который ненавидел русский народ и поэтому, в общем-то, фактически сознательно истреблял русское крестьянство, русский народ, ну и так далее. Я не буду повторять все эти вещи. Эта линия достаточно устойчива, и самое главное, что она существует и сама себя поддерживает, потому что у нас есть определенное количество и писателей, и публицистов, и журналистов, и, к сожалению, действующих, практикующих политиков, священнослужителей, которые очень активно включились в поддержку вот этого негативистского сценария по поводу Ленина. В горбачевские времена был предпринят и другой сценарий, условно назовем его объективистским. То есть он, с одной стороны, выступал критикой к советской модели, вот той апологетической сугубо, но очень избирательной. А с другой стороны, в общем, был позитивен по отношению к Ленину. Но в рамках вот того горбачевского формата Ленин противополагался в значительной степени Иосифу Виссарионовичу Сталину. То есть вы, те, кто помнит, ну вот я уже женщина не очень молодая, вот та эпоха, эпоха Горбачева, эпоха перестройки, она была в значительной степени построена на критике Сталина и сталинизма. И при этом Ленин как бы выводился из этой критики, Констатации того, что Сталин на самом деле, так сказать, предал идеи Ленина, Сталин построил не тот социализм, который строил Ленин, ну и, соответственно, Сталин является не продолжателем, не наследником, а наоборот, опровергателем тех идей, которые были характерны для Владимира Ильича Ленина. Следы этого подхода мы видим в ряде публикаций до сегодняшнего дня. И на долгое время вот эти два подхода, сугубо негативистский и такой вот условно-объективный, где Сталин и Ленин противополагались друг другу как разные фигуры, они как доминировали в нашей литературе, как научные, хотя научные литературы, научные ленинианы фактически долгое время не существовало. Но времена меняются, и вот где-то, начиная с, я бы сказала так, примерно 10-12 лет тому назад, то есть где-то с конца первого десятилетия 21 века, мы наблюдаем очень интересный такой ренессанс лениниан во всех ее проявлениях, от изданий сугубо научных и академических до изданий, в общем-то, в значительной степени художественных, ориентированных на широкие слои населения. И мы наблюдаем, ну, во-первых, как бы новую волну интереса, во-вторых, мы наблюдаем своего рода реакцию на критическое отношение к Ленину периода перестройки и постперестройки. То есть теперь огромное количество людей пересматривает наследие Ленина, биографию Ленина с точки зрения позитивной оценки. И это, на мой взгляд, очень хорошо. Вообще, в принципе, я как-то уже говорила тоже, что переписывать историю – дело абсолютно нормальное. Теперь по поводу самого Ленина. Вот я историк, и меня как историка всегда больше интересуют люди, а не символы. Ленин в значительной степени превратился в символ. То есть это символ вот вождя революции, вождя мирового пролетариата. Символ выхолощенный, потому что вот такие символы не несут в себе человеческих страстей, колебаний, ошибок. А Ленин мне лично интересен именно как обычный человек, человек выросший в конкретных исторических условиях, в конкретной стране, человек, который являлся в значительной степени транслятором и распространителем вполне определенных политических идей, человек, который проявил совершенно фантастический, незауряднейший политический талант, сумев превратить, в общем-то, маленькую маргинальную партию радикального толка в огромное массовое политическое движение, которое сумело прийти к власти и реализовать достаточно глобальный проект социально-экономического политического переустройства. И вот этот вот Ленин-человек, он, в общем, очень-очень интересен, потому что фигура внутренне противоречивая, часто очень эмоциональная в своих суждениях и оценках. И вот у нас тут есть целый ряд вопросов, которые связаны с некоторыми выступлениями Ленина. И я вот сразу хочу сказать, во-первых, Ленин менялся. Нет какого-то одного раз навсегда сформировавшегося Ленина с определенными раз навсегда сложившимися взглядами. Взгляды Ленина на социализм, на то, как этот социализм строить, они эволюционировали, они развивались. То есть идеи, которые Ленин разрабатывал, выдвигал в годы эмиграции, в годы Первой мировой войны и революции, это были идеи одни, а та практика политических действий, которые пришлось осуществлять Ленину как главе советского правительства после прихода большевиков к власти, зачастую, это были действия совершенно другие, которые часто с этими идеями достаточно сложно взаимодействовали. И вот ничего такого особенно ужасного, противоречивого я в этом не вижу. Но мы, я думаю, как вот исследователи, должны всегда понимать, что те или иные высказывания, те или иные суждения Ленина по поводу социализма, по поводу национального вопроса или какие-то иные, они часто мотивировались, во-первых, задачами текущего политического момента, во-вторых, конкретной, иногда межличностной ситуацией. Вот в данном случае я хочу обратить внимание на два вопроса, которые прозвучали у слушателей, зрителей нашего вот канала, да, по поводу взглядов Ленина на национальный вопрос. Был ли Ленин русофобом? Можно ли его обвинять в том, что он не очень любил русский народ и так далее? Ну, во-первых, Ленин не был ни русофобом, ни русофилом. Ленин был представителем русского народа, он сформировался в рамках русской культуры, что бы ни говорили по этому поводу сторонники разных теорий разного происхождения, немецкого, еврейского и так далее. Принадлежность к народу в значительной степени определяется языком, ментальностью, культурой, историей, которую человек впитывает в первую очередь, осознанием себя. Ленин, конечно, осознавал себя как человека русского. С другой стороны, это вовсе не означает, что ему должно было импонировать то состояние российского государства, которое было во времена самодержавия, та национальная политика, которая проводилась в этом государстве. И да, Ленин был марксист, да, Ленин был интернационалист, и как марксист и интернационалист он стоял на позициях равенства прав всех наций и народов, и он считал, что в будущем социалистическом коммунистическом обществе вот эти вот этнические границы будут разрушены, в первую очередь они будут разрушены с точки зрения выравнивания прав, выравнивания положения. Напомню, именно советская власть в значительной степени начала проводить политику такой, как сейчас это называется, позитивной дискриминации для того, чтобы предоставить ранее угнетенным, ранее не имевшим возможности развиваться народом, дополнительные возможности с точки зрения создания алфавитов, языков, образования на национальном языке, развития национальной культуры. Вот, конечно, те преференции, те привилегии, которые в советский период, в разное время, в разном объеме предоставляла советская власть представителям вот этих, так скажем, малых народов, да, они могут восприниматься как проявление некоего неравноправия по отношению к народу великорусскому. Но в данном случае я лично не считаю, что это можно рассматривать как сознательную политику, так сказать, уничтожения русского народа или уничижения русского народа. А вот в знаменитой статье к вопросу о национальностях и об автономизации очень эмоционально окрашенные высказывания Владимира Ильича Ульянова-Ленина по поводу великодержавного шовинизма, напомню, относятся к людям вообще не русским. Речь идет о конкретной конфликтной ситуации, в которой были задействованы, цитирую самого Владимира Ильича Ульянова-Ленина, два грузина и поляк, которые проявили себя типичными великодержавными держимордами. Да? То есть в данном случае упрек носит характер упрека не к русскому народу. Тем более, что не носители русского народа, не представители русского народа повели себя подобным образом. Поэтому в данном случае, я думаю, нет смысла вот именно это конкретное, эмоционально окрашенное и в значительной степени подпитанное конкретной ситуацией тяжело больной Ленин, который внезапно узнает о том, что имел место такой инцидент, причем сам он фактически к этому времени по сути, отстранен от процесса участия в выработке решений, и у него достаточно непростые отношения с одним из фигурантов этого инцидента, я имею в виду Иосифа Виссарионовича Сталина, в связи с тем, что Ленин узнал вот тогда, в 1922 году, о конфликте между Сталиным и Надеждой Константиновной Крупской. Я не думаю, что вот это эмоционально окрашенное высказывание является выражением всего, всей полноты отношения Ленина к национальному вопросу вообще, к великорусскому народу как таковому, или является выражением каких-то вот особых намерений Ленина. Нет, его нужно рассматривать в историческом контексте и в контексте конкретной ситуации. А семья Ленина, да? Ну, конечно, очень интересно происхождение Ленина, потому что, ну, во-первых, семья сама по себе любопытная и интересная. Во-вторых, ну, вы помните, один из вопросов у нас по поводу Ульяновых-Керенских, дружили ли эти семьи или нет. Да, они общались. Сказать, что Александр Федорович Керенский, Владимир Ильич Ульянов-Ленин были друзьями, мы не можем, между ними лежала разница в несколько лет, каковая в детском возрасте, в общем-то, является практически неодолимым препоном, неодолимым препятствием. Мы все прекрасно понимаем, 10 лет разницы в школьном возрасте и 10 лет разницы в возрасте зрелости – это совершенно разные ситуации. А вот родители, да, Илья Николаевич Ульянов, будучи, значит, инспектором народных училищ, и Федор Керенский, который был директором, причем интересно, что он был директором одновременно и мужской, и женской гимназии в Симбирске. Да? Они, во-первых, пересекались в профессиональной сфере, во-вторых, у них были неплохие личные отношения. Ну и в-третьих, давайте честно признаемся, даже для губернского Симбирска круг вот этой вот интеллигенции был достаточно узким, и они, в принципе, вращались в одних и тех же кругах. Да? Знаем мы только одно, что, например, когда Владимир Ульянов выбрал в Казанском университете для поступления юридический факультет, директор гимназии Керенский был, в общем, несколько разочарован этим выбором. Он считал, что юриспруденция для Володи Ульянова не является оптимальной сферой его профессиональной деятельности. Потому что, ну, вот у нас часто забывают, что Владимир Ильич Ульянов очень любил литературу, что он писал прекрасные сочинения. Более того, он очень любил древние языки, очень любил латынь, изучал латинских авторов и даже писал стихи на латыни вот в юношеском возрасте, в школьном возрасте. И директор гимназии Керенский, он считал, что правильным выбором для Володи Ульянова был бы филологический факультет, то есть вот словесность, вот литература, гуманитарные науки, а не холодная, сухая, лишенная вот этих эмоций юриспруденция. Но, тем не менее, выбор был сделан. То есть вот, ну, не более того. Какой-то информации о том, чтобы семьи Ульяновых и Керенских поддерживали связи, контакты после смерти Ильи Николаевича Ульянова и после отъезда большей части семьи из Симбирска, они все уехали, в общем-то. Владимир поступил в Казанский университет, вся остальная часть семьи тоже, в общем, постепенно перебралась в другие города, в Самару и так далее. Ну, в общем, в конечном итоге никаких других данных у нас нет. Отсутствие этих данных скорее говорит о том, что какой-то тесной семейной связи, близкой дружбы не было. Вот вы знаете, вот среди вопросов, которые поступили, есть один вопрос очень и очень интересный и неожиданный. Этот вопрос касается того, что в 1888 году, считаем 18-летнему Владимиру Ильичу, был запрещен въезд в Ижевский завод. Специальный рескрипт, который, значит, запрещает вот этот вот въезд. Ну, вот правильный вопрос там звучит о том, что ж такого мог наделать 18-летний юноша, чтобы ему запретили вот официальный въезд. Ну, во-первых, я напомню, что 18-летний юноша принадлежал к семье, в которой годом ранее фактически был выявлен государственный преступник. Этот государственный преступник был казнен. Я имею в виду его старшего брата Александра Ильича Ульянова. И, кстати, определенные рестрикции, определенным запрещением подвергся не только Владимир Ильич Ульянов, ну вот в виде рассылки, указания о запрете въезда, да, но и, например, его сестра, с которой он был ближе всех связан, я имею в виду Ольгу Ильиничну. Напомню, что в семье Ульяновых было шестеро детей, и это были как бы такие три пары брат с сестрой: Александра и Анна, Владимир и Ольга, Дмитрий и Мария. Да? И поскольку между этими парами получались довольно большие, ну, для детства возрастные разрывы, то получалось, что как бы вот эти вот пары, они вместе воспитывались, вместе росли, и связь была наиболее близкая. Вот у Владимира была наиболее близкая, наиболее тесная связь как раз с Ольгой. Ольга была девушка, очевидно, незаурядная. Она была очень хорошо одарена интеллектуально. Она стремилась к продолжению учебы. Гимназию она закончила уже в Самаре, куда перебралась семья после смерти Ильи Николаевича. И после окончания гимназии она хотела получить свидетельство домашней учительницы, чтобы получить возможность заниматься определенной профессиональной деятельностью. И, насколько мы знаем, она его не получила. И это произошло в том же 1888 году. И основанием для того, чтобы Ольга не получила это свидетельство, являлась ее принадлежность к семье государственного преступника. Так что я думаю, что в данном случае в первую очередь именно этот факт сыграл роль при выписывании вот этого запрещения на въезд в Ижевский завод. Второй момент, который можно учесть: поступивший в Казанский университет Владимир Ульянов в первый год своей учебы в университете сблизился с определенной такой группой, причем эта группа была, в общем-то, даже не марксистская в тот момент, а скорее такой народнической направленности. Это был такой студенческий кружок, кружок Богораза. Сам Ульянов, насколько мы знаем, никакой особой роли в этом кружке не играл, просто как-то был с ним связан. Но поскольку кружок был народнический, царское правительство, правоохранительные органы были заточены на борьбу с народническим движением, то сам факт того, что он участвовал в студенческих выступлениях, принадлежал к народнической группе, его старший брат был казнен как государственный преступник и тоже по причине принадлежности к народническому движению, все это, в общем-то, у соответствующих властей вызывало довольно серьезные подозрения и разного рода превентивные шаги и превентивные меры. Вот этим я и объясняю появление соответствующего запрещения на въезд, значит, вот в Ижевский завод в частности. Кстати, интересно отметить, вот раз уж мы заговорили о родственниках, у нас среди поступивших вопросов есть вопрос о биологических наследниках Ленина. Семья была многодетная, 6 детей, но судьба была такова, что, ну, во-первых, был казнен Александр, во-вторых, очень-очень скоро после этих событий, ровно через 4 года после смерти Александра в 1891 году умерла в Санкт-Петербурге от брюшного тифа Ольга. Она училась в это время на бестужевских курсах. Ну, впрочем, на них надолго она оставаться не собиралась. Она находилась в Санкт-Петербурге для изучения шведского языка, потому что мечтала поступить в университет. В России женщин в университеты не принимали. А, как правило, русские женщины получали высшее образование либо в Швейцарии, где женское университетское образование было разрешено, либо в Швеции. Она хотела поступать в Швеции в университет, поэтому она учила шведский язык. Ну вот так случилось, что она стала жертвой эпидемии. И вот многие мемуаристы, которые пишут о Ленине, они подчеркивают особую связь между Владимиром и Ольгой и говорят о том, что вот смерть Ольги произвела на Владимира, возможно, гораздо более серьезное психологическое влияние, чем гибель Александра, потому что все-таки с Ольгой они были наиболее близки в семье, наиболее близки вот эмоционально, связаны родственными узами и так далее. А в результате семья сократилась, осталось только 4 детей. Из них, значит, как мы все прекрасно знаем, у Владимира Ильича детей своих собственных не было. А не было также детей в силу разных причин у 2 его сестер, у Анны и у Марии. Единственным родственником Владимира Ильича, который имел потомков, был его младший брат Дмитрий, который получил образование врача, медицинское образование, который... В годы, он, в общем, занимался революционной борьбой, в годы Первой мировой войны, революции, гражданской войны, жил-работал в Крыму. Потом уже после завершения гражданской войны перебрался в Москву. Вот у Дмитрия было 2 брака, и от одного из этих браков у него были дети. Значит, ну, до относительно недавних времен была жива племянница Владимира Ильича Ульянова Ленина, Ольга Дмитриевна, она умерла в 2011 году. У нее остались тоже потомки, так что сама Ольга Дмитриевна прожила жизнь классического советского интеллигента. Она была кандидатом химических наук, преподавала в разных вузах, в Московском государственном университете и так далее. То есть, в принципе, вот по этой линии потомки у Ленина есть. Но обращаю ваше внимание, потомки по линии Дмитрия никакой политической роли, никакого участия в партийной, государственной жизни, в официальной жизни страны никогда не принимали. То есть они, в общем, занимались определенной профессиональной карьерой, своей деятельностью, ну и, в общем-то, никогда не требовали к себе какого-то особого отношения, будучи вот такими наследниками Владимира Ильича Ульянова Ленина. Значит, что еще хотелось бы сказать? Значит, хотелось бы сказать, что победа Октябрьской революции в значительной степени, конечно же, и вообще успех большевистской партии в первую очередь в 1917 году стал результатом совершенно фантастической активности, невероятного политического чутья, мощнейшей политической воли и политической харизмы Владимира Ильича Ульянова Ленина. Впрочем, он был не один. В 1917 году, кроме Ленина, во главе большевиков стояла плеяда очень ярких политических руководителей, и практически все они обладали несомненными ораторскими талантами, несомненными политическими, организаторскими дарованиями. И вот если пытаться объяснить, почему большевики победили, я позволю себе сказать несколько слов. Во-первых, они оказались в значительной степени более чувствительны к запросу и к требованиям широких масс населения, чем иные политические партии и движения. Во-вторых, они оказались и в значительной степени под влиянием Ленина в ряде случаев готовы поступиться своими программными идеологическими требованиями, идеологическими документами ради достижения нужного политического результата. Примеров можно привести достаточно много. Это и декрет о земле, который, в общем-то, не вписывался в программу большевиков. Это и Брестский мир, который противоречил тем идеям, которые большевики изначально выдвигали по поводу войны. И таких принципов, в принципе, примеров можно привести достаточно много. Вот я хочу подчеркнуть гибкость и готовность в какой-то конкретный момент отступить от первоначальных доктринальных положений в пользу принятия конкретного политического решения для политической партии иногда является очень важным фактором успеха. Но не все политики, не все политические партии способны вот такой шаг совершить. Ленин был как раз тем политиком, который не боялся пойти вот на такое противоречие с теми мыслями, идеями, которые первоначально партия провозглашала. И он в этом смысле, конечно, обеспечил очень большую. Ну и, конечно, люди. То есть большевикам в каком-то смысле очень повезло в предреволюционные, революционные и первые вот периоды построения советской власти, что во главе партии оказалась целая плеяда очень ярких, очень сильных личностей, каждый из которых сам по себе, в общем-то, был незаурядным политическим деятелем, ну а все вместе они были готовы, в общем, горы своротить, что у них по большому счету и получилось. А что касается доктринальных установок, да, изначально большевики придерживались определенного видения того, как они будут строить социализм. Это видение во многом было наивным. Они рассчитывали, что удастся быстро достаточно сломать сопротивление старой социально-экономической политической системы, удастся достаточно быстро радикально изменить всю систему экономических отношений. В частности, например, очень многие большевики считали, что удастся быстро ликвидировать систему товарно-денежных отношений, ввести систему прямого продукта обмена и так далее. Но практика революции и гражданской войны показала, что не все теоретические расчеты работают в поле. И вот в этот момент как раз талант Ленина во многом заключался в том, что там, где не работала изначальная, первоначальная теоретическая установка, он был готов нащупывать какие-то новые вещи. Поэтому я рискну сказать, что взгляды Ленина на то, как строить социализм, менялись и менялись радикально. Первым признаком этого изменения можно считать его книгу, написанную в марте 1918 года, в которой он впервые констатировал необходимость достаточно длительного переходного периода между капитализмом и социализмом, и впервые говорил о том, что первой задачей для большевиков станет создание государственного капитализма, потому что между государственным капитализмом и социализмом, ну, в общем-то, дистанция значительно короче, чем, например, между мелкотоварным производством, натуральным хозяйством и так далее. Да? Второй момент тоже очень интересный, это, конечно, переход к НЭПу. То есть это отказ от вот той жесткой, жестко централизованной практики гражданской войны с жестким распределением, с силовыми методами, мобилизационными практиками. Это, конечно, был довольно серьезный и довольно рискованный шаг. И, обращаю ваше внимание, в этот момент мы видим признаки разногласий между Лениным, в частности, и некоторыми другими большевиками, в том числе Львом Давидовичем Троцким, потому что у нас был конкретный вопрос о Троцком. Разумеется, Ленин был убежденным сторонником индустриализации, потому что он прекрасно понимал, что без построения сильной промышленности советская страна не выживет. О необходимости привлечь буржуазных специалистов, буржуазных ученых для решения экономических задач он писал еще в очередных задачах советской власти. И фактически такое привлечение началось с момента разработки плана ГОЭЛРО. Ленин, я думаю, имел самое непосредственное отношение к этому плану, ну, во-первых, в том плане, что он как глава правительства санкционировал сам процесс разработки этого плана. Во-вторых, не будем забывать, что во главе плана ГОЭЛРУ встал один из ближайших друзей сподвижников Владимира Ильича Ульянова, Глеб Максимилианович Крыжановский, то есть фактически доверенное лицо Ленина. Ленин был сторонником трансформации сельского хозяйства. Я сейчас выбираю такое очень аккуратное слово «трансформация». Потому что Ленин, как и практически все большевики, считал, понимал, осознавал, что будущее сельское хозяйство – это будет крупное сельскохозяйственное производство. Напомню, что еще до революции в определенных кругах марксистских аграрных теоретиков обсуждались вопросы о том, что необходимо будет сохранить помещичьи хозяйства и превратить их вот в такие социалистические предприятия. Увы, эту задачу выполнить в ходе революции, гражданской войны не удалось. Не потому, что большевики этого не хотели. Потому что так сложились обстоятельства. Удержать крестьян от раздела помещичьей земли, предотвратить разгром помещичьих усадеб в тот момент, в общем-то, не представлялось возможным. Как бы отнесся Владимир Ильич Ульянов Ленин к политике коллективизации, был такой вопрос, не знаю. То есть стержневая задача, которую решала коллективизация, преобразование парцелярного, мелкого крестьянского производства в крупное сельскохозяйственное производство, была бы Владимиром Ильичем Лениным поддержана однозначно. То есть по вопросу целей и стратегии у него бы к коллективизации не было никаких конкретных претензий. У него могли быть претензии по поводу методов. Могли быть претензии по поводу форм. Как бы он отнесся к политике раскулачивания? Вот понимаете, какая проблема? Мы говорим о революционной партии, о партии, руководители которой были воспитаны во многом на идеях о том, что революция неизбежно требует определенных жертв. Они были воспитаны на том, что революция должна проявить волю, иначе она погибнет. Как бы Ленин отнесся к идее раскулачивания кулаков, не могу точно сказать. Возможно, он бы ее поддержал, если бы счел ее целесообразной для достижения главной задачи. Возможно, он выступил бы против, если бы счел, что издержки социальные, экономические и политические, которые будут сопровождаться политикой ликвидации кулачества как класса, окажутся большими, более масштабными, чем те позитивные результаты, к которым эта политика может привести. Вообще, позволю себе сказать одну, может быть, немножко циническую вещь. Ленин был практикующим политиком, с одной стороны, с другой стороны, теоретиком. Поэтому, как теоретик, он мог придерживаться одних взглядов и излагать их в своих трудах, сочинениях, высказываниях, а как политик-практик он мог прибегать зачастую к совершенно другим решениям, потому что эти решения были необходимы, их нужно было сделать. И он мог понимать, что эти решения противоречат тому, что он писал, говорил в своих книгах, но, увы, практическая политика иногда заставляет это делать. Дальше очень интересный такой вопрос. Вопрос по поводу мавзолея и бальзамирование тела Владимира Ильича Ленина. Сейчас я скажу несколько вещей. Во-первых, практика бальзамирования тел имеет очень давние исторические корни и очень давние исторические традиции. Мавзолеи и практика выставления в мавзолеях забальзамированных тел возникла задолго до Владимира Ильича Ульянова Ленина, до большевиков. Например, даже на территории Советского Союза есть мавзолей, в котором выставлено забальзамированное тело известного врача, Пирогова, да, в его собственной усадьбе. Она сейчас находится на территории Украины. И это произошло еще в XIX веке. Кроме того, есть одна очень интересная ситуация, одна очень интересная традиция. В течение целого ряда столетий, тогда, когда это стало более или менее возможным, в XIX веке, например, в начале XX века, практиковалась такая вещь, как длительная церемония публичного прощания с высшим государственным лицом. Как правило, это были императоры, императрицы и так далее. Тело усопшего правителя выставляли для всеобщего доступа для такой прощальной церемонии. Обычно это делалось в каком-нибудь храме. Эта церемония могла длиться достаточно долго. Ну, например, с Екатериной II прощались более 3 недель. В принципе, это была обычная практика. Почему? Ну, я напомню, мы говорим о временах, когда не было телевидения, не было интернета, не существовало прямых трансляций. Но зато существовала такая политическая практика, как практика самозванчества, как практика формирования различных политических слухов о чудесно спасшихся императорах, Петрах, царевичах, Дмитриях и так далее. И поэтому для того, чтобы убедить общество, народ в том, что данный конкретный император действительно мертв, необходимо было этому народу дать возможность самому лично увидеть мертвое тело, убедиться, что этот человек мертв, а он мертв действительно. Поэтому, когда Владимир Ильич Ленин 21 января 1924 года скончался, а его смерть не была внезапной, неожиданной, из такой вот, что называется, скоропостижной, да, он умирал достаточно долго, исход его болезни, в принципе, был всем понятен, да? К этому моменту были приняты уже определенные решения. Во-первых, было понятно, что будет организована некая публичная церемония прощания. Первоначально тело Владимира Ильича Ульянова Ленина выставили в колонном зале, значит, бывшего благородного собрания. Потом в советские времена это здание называлось колонным залом Дома Союзов. Там была организована первая церемония прощания, несмотря на то, что, в общем-то, Ленин умер в январе месяце, и на улице стоял мороз. Тем не менее, тело было подвергнуто определенной предварительной обработке, для того, чтобы в течение некоторого времени, нескольких дней, это тело могло быть публично выставлено, чтобы, ну, не произошли какие-то вещи. Дальше вот тут происходит очень интересная вещь. Через несколько дней после того, как это тело было публично выставлено, было проведено официальное вскрытие этого тела. То есть вскрывалось тело уже после того, как его подвергли некой первоначальной обработке. И вскрывалось оно для установления причины смерти. Мы сейчас не будем говорить ни о болезни, ни о прочих вещах. Да? Мы поговорим о том, какие дальше начинаются решения. Дальше возникает вопрос об организации похорон. Причем, обращаю ваше внимание, первоначально речь шла именно о похоронах. Однако довольно скоро появилась идея о том, чтобы не хоронить Ленина вот в том некрополе, который еще до смерти Ленина уже начал формироваться возле Кремлевской стены. Я напомню, что там были похоронены в 1917 году жертвы боевых столкновений, борьбы между сторонниками и противниками советской власти в Москве. Это было как бы первое захоронение. Потом там были похоронены некоторые руководители советской власти, ну, например, Свердлов Яков Михайлович, да? То есть там была могила Свердлова. Там было уже несколько могил. И планировалось, что могила Ленина станет одной из этих нескольких могил. Но вот, когда такой вопрос возник, появились альтернативные точки зрения. Во-первых, появились так называемые письма трудящихся. В газетах трудящиеся писали о том, что народ хочет иметь возможность доступа к захоронению вождя. И предлагается использовать не могилу, то есть вот не погребение в грунт, а в общем вполне такой принятый в христианской традиции и православной, и неправославной, обряд погребения, как погребение в склепе. То есть построить специальное сооружение и туда поместить гроб с телом. Подчеркиваю, речь не идет о открытом гробе, речь идет о закрытом гробе. То есть тело в гробу выставлено, ну, вы можете войти в это помещение, вы можете потрогать, прикоснуться к этому гробу и так далее. То есть такая практика вот склепного погребения. И этот вопрос обсуждался. И более того, уже почти сразу после смерти Ленина Щусеву, местному архитектору, было поручено разработать проект вот такого помещения, куда будет помещен гроб с телом Ленина. Одновременно врачам, которые проводили вскрытие, которые работали с телом, было предложено разработать какие-то технологии, которые бы позволили обеспечить более длительную сохранность тела, чем та, обработка, которая была сделана первоначально, потому что делегации рабочих из отдаленных районов страны, из зарубежных стран, они продолжали ехать, они хотели увидеть Ленина. И вот эту есть версия. Я не знаю, насколько она достоверна, потому что количество источников здесь очень ограничено. О том, что первым человеком, который озвучил идею бальзамирования тела Ленина и сохранения его вот в таком забальзамированном состоянии в течение неопределенного времени, был некий Владимир Обух. Он входил в команду врачей, которые лечили Ленина вот в последние годы его жизни. Известно, что категорически против были члены семьи Владимира Ильича. Сейчас те, кто хочет, так сказать, ликвидировать мавзолей и так далее, они обычно ссылаются на две вещи. Они говорят о воле самого Ленина, а нам известно, что Ленин, в общем, говорил о том, что он хотел, чтобы его похоронили рядом с матерью в, значит, Петрограде, Санкт-Петербурге, Ленинграде и так далее. Да? И на мнение семьи, потому что, ну, всем известно, что Надежда Константиновна Крупская, она была категорически против, значит, того, чтобы вот такую вот вещь делать. Известно, что выступил против Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, человек, в общем, довольно близкий к Ленину, который в то время занимал должность коменданта Кремля. Бонч-Бруевич прожил долгую жизнь, оставил много мемуаров. Ну и, в общем-то, и в этих мемуарах он, в частности, касается вопроса вот бальзамирования тела Ленина. И он пишет, что он считает, что память о Ленине не должна превращаться вот в такой культ Ленина. Ну, вот чтобы понять, о чем идет речь, я хочу, чтобы мы немножко на секунду оторвались от темы мавзолея и вспомнили о самом Владимире Бонч-Бруевиче. Понимаете, Бонч-Бруевич – это очень интересный человек. Человек, который прожил довольно долгую жизнь, очень рано ушел в революцию, много находился в эмиграции, где и сблизился, и познакомился с ядром вот этой большевистской эмиграции, в частности, с Лениным. Очень много и активно занимался публицистической, издательской деятельностью. Но помимо этого у него была одна очень интересная и своеобразная часть жизни. Он изучал сектантские движения в России. Он написал работы, посвященные целому ряду вот этих народных сект. Да? Он оказывал практическую помощь в переселении некоторых вот таких радикальных сект, подвергавшихся гонениям в Российской империи, из России, в частности, вот, например, в Канаду. Да? То есть, в принципе, это был человек с очень специфическим отношением к некоторым вот религиозным вопросам, к культу, тела и так далее. Это нужно учитывать. К тому же близкий к Владимиру Ильичу. Интересно, что есть высказывание против бальзамирования Ленина и сохранения его тела у Льва Давидовича Троцкого. Но все критические высказывания по поводу мавзолея, по поводу сохранения тела Ленина и так далее у Троцкого относятся к периоду его эмиграции. То есть вот в тот момент, в 1924 году, когда принимались конкретные решения о строительстве мавзолея, о сохранении тела Ленина, у нас нет документов, писем, свидетельств, что Троцкий где-то когда-то на каком-то официальном партийном или государственном мероприятии категорически высказывался против этой идеи. Потом, оказавшись за рубежом, он будет, да, он будет писать о том, что он считает, что это вот проявление культа и так далее, и так далее. Напомню, что мавзолеев было три. Первый временный простоял очень недолго, он фактически представлял собой просто такую деревянную коробку, где был помещен гроб с телом Ленина, через которую шли вот эти бесконечные толпы людей, желавших попрощаться с Лениным. Очень быстро он был заменен на второй вариант временного мавзолея, это тоже был деревянный мавзолей, уже немножко вот воспроизводящий вот такие вот, я бы сказала, пирамидальные архитектурные формы египетского пошива. Ну и последний, третий, тот, который мы знаем сегодня, значит, он был построен в конце 20-х годов, открылся в 1930 году. Значит, все три мавзолея архитектором был Щусев. По поводу египетской архитектуры. Вы знаете, вот я очень хорошо помню, как в конце 80-х годов ряд публицистов в разного рода изданиях говорили о том, что вот эта тяга в Советском Союзе к египетским элементам в архитектуре является признаком вот зарождения, становления авторитарного, тоталитарного, жесткого режима, значит, вот по примеру египетских фараонов и так далее, и так далее. Я позволю себе одну очень интересную реплику. Вот помните, я говорила, что когда мы оцениваем какие-то действия, поступки, высказывания, мы всегда должны помещать их в конкретный исторический контекст. И вот я не вижу причин искать в интересе к египетскому стилю, в архитектуре и в, ну, я не знаю, там, в интерьерных каких-то условиях и так далее, какую-то политическую, идеологическую подоплеку, если причина интереса к египетскому стилю лежит буквально на поверхности. В 1924 году была открыта гробница фараона Тутанхамона, в которой было найдено огромное количество исторических артефактов. Это была научная сенсация, это была настоящая такая культурная бомба, которая оказала огромное влияние на формирование архитектуры всего мира, а не только советской. И во многих европейских городах, и в США мы можем увидеть элементы вот этого египетского архитектурного стиля, интерьерного стиля, которые использовались достаточно широко, просто потому что это была настоящая культурная сенсация. Да? И я бы не стала здесь связывать это с какими-то вот такими вот вещами. Поэтому вот, ну вот ситуация такова. Ситуация такова, что, в общем-то, решение о сохранении в нетленном состоянии тела Ленина принималось фактически не кем-то, не каким-то одним человеком, не заранее, то есть не было какой-то группы людей, которая заранее это приняла, а принималось, ну, буквально в процессе, да, то есть изначально планировалось сохранить тело в течение нескольких дней, потом этот срок хотели пролонгировать, потому что бесконечные потоки посетителей. А в конечном итоге вот было принято вот такое решение, которое по сегодняшний день порождает различные вот такие вот споры. Раз уж мы упомянули в этой связи о Владимире Дмитриевиче Бонзе-Бруевиче, у нас есть очень любопытный вопрос, точнее даже два любопытных вопроса. Один из них касается того, как познакомился Ленин с одним из довольно интересных военных деятелей еще дореволюционного разлива, я имею в виду генералом Михаилом Дмитриевичем Бонзе-Бруевичем. Да? И второй вопрос, как бы вторая часть этого вопроса о том, какое отношение имеет вот к современным представлениям об истории большевизма версия о том, что ключевую роль в победе большевиков сыграл там генеральный штаб русской армии. По поводу первого вопроса. Михаил Дмитриевич Бонзе-Бруевич, старший брат Владимира Дмитриевича Бонзе-Бруевича. 3 года разницы, совершенно разные судьбы. Старший брат получил военное образование, закончил академию генерального штаба, стал довольно известным военным теоретиком, много внимания уделял вопросам картографии, геодезии, военным аспектам этих вещей. В годы Первой мировой войны даже был период, когда командовал одним из фронтов, но в конечном итоге, насколько нам известно, он оказался человеком очень неудобным, очень неуживчивым, и от должности командующего фронта он был отстранен Николаем II, это произошло еще в 16 году. Не знаю, был он очень сильно этим задет, обижен и так далее. В период временного правительства его военная карьера тоже не сложилась каким-то выдающимся образом. Да, в общем, и при советской власти у него были непростые отношения с властью. Познакомился Ленин с ним. Я не знаю, был ли Ленин лично знаком с Михаилом Дмитриевичем Бонзе-Бруевичем. Какой-то точной информации вот о том, что он лично с ним познакомился и какие-то особые отношения были, у меня нет. Судьба Михаила Дмитриевича Бонзе-Бруевича для бывшего генерала царской армии при советской власти была более или менее благоприятной. Хотя у него был неприятный момент, когда его арестовали в 1931 году, но очень быстро его отпустили. Я думаю, что если Ленин с ним был знаком, то нам понятно, как и через кого он мог познакомиться. Потому что у него был брат. Брат был близок к Ленину, причем много лет был близок к Ленину. Ну и я думаю, что, в общем-то, это все повлияло на положение, на судьбу Михаила Дмитриевича. Что касается версии об особой роли генерального штаба, да, вот в этих вот событиях, то вот человек, который задал этот вопрос, ссылается на мнение некоего, я даже не знаю, как сказать, журналиста, писателя, публициста Сергея Переслегина. Кого это интересует, посмотрите спектр деятельности Сергея Переслегина. То есть, как вы помните, это писатель-фантаст, работающий в жанре альтернативной истории. Вот в этом жанре я его и оставлю. То есть, как бы историческая наука не видит никаких специфических вмешательств российского генерального штаба вот в эти вот события. То есть ситуация выглядит вот подобным вот образом. Значит, что еще нужно отметить? У нас, значит, были интересные вопросы по изучению роли Ленина. Я коснусь нескольких аспектов. Ну, во-первых, был вопрос по поводу изменения отношения к Ленину в работах Дмитрия Волкогонова. Как мы знаем, Дмитрий Волкогонов – это человек, который сначала написал книгу о Сталине. Причем его книга о Сталине, ну, если верить самому Волкогонову, была написана в течение довольно длительного времени, когда он даже не пытался ее опубликовать. И написана она была вот в очень специфической тональности. То есть она негативно оценивала Сталина, но в общем противополагала Сталина Ленину, и не только Ленину, но и другим советским вождям, в частности вот Каменеву, Зиновьеву, Бухарину, в том числе вот в рамках того нарратива, что Сталин был недостаточно образован, недостаточно культурен, и вот в этой интеллектуальной элите был своего рода белой вороной. О ошибочности этого нарратива и его некоторой ограниченности мы с вами уже говорили. А потом Волкогонов, как вы помните, написал книгу о Троцком, потом написал книгу о Ленине. Книгу о Ленине он писал в тот момент, когда рухнул Советский Союз, когда, в общем-то, произошли известные политические изменения в нашей стране. И, как я понимаю, в этот момент довольно заметным образом вот произошел такой перекос. К этому моменту он уже не пытался противопоставлять Сталина Ленину. Более того, он уже и Сталина, и Троцкого, и Ленина рассматривал как представителей одного единого политического идеологического течения, и уже само это течение рассматривал негативно. Для историков довольно серьезным вопросом таким вот является то, что в определенный период времени Дмитрий Волкогонов получил фактически эксклюзивную возможность работать в архиве на Старой площади. Ну, сейчас это архив президента. До Волкогонова туда историков практически не пускали. Но и доступ в этот архив президента довольно быстро закрылся. И поэтому Волкогонов ссылался на некоторые документы, к которым не имели доступа другие исследователи. И это, конечно, несколько осложняет моменты, связанные с критикой Волкогонова, потому что ну, сложно критиковать, когда не имеешь доступа к тому же источнику. Но, тем не менее, я бы сказала одну очень, может быть, жестокую вещь. Я бы сказала, что ключевым фактором изменения отношения Волкогонова к Владимиру Ильичу Ленину стала политическая конъюнктура. То есть в то время, когда нужно было противополагать Сталина Ленину, он делал то, что было нужно. Когда стало необходимо делегитимизировать большевизм как политическое движение, революцию как политический процесс и события и деятельность соответствующих людей – он, в общем, делал то, что ему было нужно. Поэтому, может быть, моя оценка работы Волкогонова кому-то покажется несправедливой, чрезмерно циничной, но, тем не менее, с моей точки зрения, именно политическая конъюнктура здесь сыграла ключевую роль. А дальше, что еще интересно отметить? Да? Значит, у нас есть довольно любопытный и неожиданный вопрос по поводу того, как Владимир Ильич Ульянов-Ленин относился к созданию Донецко-Криворожской республики. Значит, вот я сейчас снова повторю одну очень интересную вещь. Я не думаю, что у Владимира Ильича Ленина было какое-то заранее четко оформленное отношение к созданию той или иной Советской республики. Я даже не думаю, что у Ленина или у кого бы то ни было из большевиков к моменту прихода к власти был какой-то готовый, продуманный проект того, как надо делать советские республики, как нарезать территорию этих советских республик, какие регионы формировать. В значительной степени процесс формирования вот той политической инфраструктуры, которую мы получили, он шел естественным стихийным образом. Одно могу сказать, что, во-первых, есть своего рода история в литературе. Да? История в литературе заключается в том, что мы точно знаем, что главным инициатором создания Донецко-Криворусской республики был такой известный большевик, известный под псевдонимом Артем, настоящая фамилия Сергеев. Да? Вот он как бы был главным генератором этого проекта. Мы знаем точно, что этот проект возник не на пустом месте. И вот это не пустое место имеет добольшевистскую предысторию. То есть вот когда рухнула монархия, когда начался процесс распада Российской империи, а он начался еще до октября 1917 года, весной, летом 1917 года возникла инициатива. Причем эту инициативу, ну, я бы сказала так, продвигали представители местной локальной буржуазии, такой союз промышленников Донбасса, который реагировал на попытки организации украинского проекта. То есть вот там в Киеве началось украинское национальное движение с его вот этими специфическими национальными атрибутами, а вот здесь, в районе Донбасса, я имею в виду Большой Донбасс, то есть сейчас, как мы знаем, этот Большой Донбасс разделен между Украиной и Россией, а имеется в виду вот эта вся большая такая общность Донецкого бассейна, экономическая вот эта вот общность. Вот эти вот промышленники, которым совершенно был неинтересен украинский национальный проект, они стали выдвигать идею того, что нужно вот эту вот область, Донецко-Криворужскую, выделить в качестве отдельной территории. И если уж дело пойдет к вопросу о федерализации России, а никто не знал, пойдет или не пойдет, я напомню, мы говорим еще до октября 1917 года, но если это дело пойдет, то они хотели участвовать в процессе федерализации со своим собственным проектом. Да? Они не называли эту республику Донецко-Криворужской, но этот проект был. И в каком-то смысле слова почва для создания республики была подготовлена. Но я напомню, что почти одновременно и практически параллельно с Донецко-Криворужской республикой была провозглашена, была создана и Украинская Советская Республика в Харькове в декабре 1917 года. То есть в течение какого-то времени два проекта фактически существовали параллельно. В годы Гражданской войны было не до того, чтобы выяснять, какой из этих проектов является более правильным. Как я понимаю, у нас сейчас есть человек, который много пишет по поводу как раз вот идеи создания Донецко-Криворужской республики, Владимир Корнилов, который как раз вот написал книгу в 2011 году. Потом эту книгу у нас переиздавали в уже Российской Федерации вот в последние годы несколько раз. То есть вот есть, вот я бы сказала, что оживление интереса к проекту, историческому проекту Донецко-Криворужской республики коренится не в том, хорошо к этому проекту или не очень хорошо относился Ленин. Оно коренится в конкретной сегодняшней политической ситуации, потому что сегодня мы наблюдаем, ну давайте называть эти вещи своими именами, фактически распад нынешнего государства Украина, и этот распад порождает интерес к различным проектам территориального и политического переформатирования вот этой территории. Поэтому вот я сейчас дебаты о Криворужской республике отношу скорее к этому вопросу, а не к вопросу истории, собственно, Ленина. Ленин и религия. Значит, ну, Ленин был атеистом. Когда именно Ленин перестал верить в Бога, когда именно он стал придерживаться атеистических взглядов, сказать достаточно сложно. Во всяком случае, в гимназии у него не было проблем с уроками закона Божия, не было никаких нареканий, но после окончания гимназии никаких свидетельств того, что его где-то когда-то интересовала религия, мы не имеем. Как Ленин относился к религиозным деятелям? Я думаю, никак, потому что фактов каких-то личных отношений с кем бы то ни было из религиозных деятелей, ну, в общем, мы точно сказать не можем. То есть мы не знаем, чтобы Ленин где-то, когда-то выстраивал какие-то личные отношения. Как он относился к религии, к религиозным институтам, достаточно понятно. Он был сторонником светского государства, светского образования. Он считал, что религия должна занять свое довольно специфическое место в Советской России. И в его представлении религиозность населения – это архаическая черта, которая будет постепенно изживаться в процессе строительства социализма. Соответственно, религия как социальный феномен, церковь как социальный институт и религиозные деятели как представители этого института с течением времени должны были, в общем-то, уйти в древнее прошлое, и на том, в общем-то, все и должно было закончиться, как я понимаю. Вот, вы знаете, у нас появилось два вопроса в списках вопросов, посвященных книге Ленина «Материализм и империокритицизм» и его отношению к Богданову. Опять же, повторю одну очень интересную вещь. Отношения с Богдановым у Ленина были разные в разное время. У Ленина вообще была очень интересная черта. В те моменты, когда он вступал в дискуссию с каким бы то ни было человеком, по каким бы то ни было вопросам, историческим, экономическим, политическим или в данном случае философским, он, как правило, с этим человеком переходил, ну, как бы мы сейчас сказали, на личности. То есть он фактически рвал личные отношения, он давал очень жесткие характеристики, довольно бескомпромиссные и так далее. Но как только накал борьбы ослабевал, как только возникали какие-то общие интересы, он был готов восстанавливать личные отношения. То есть вот у него была очень интересная такая вот гибкая достаточно психология. Мемуаристы, которые оставили воспоминания, не всегда одобряют такой поступок. Ну, наверное, это было не так легко пережить. Что касается отношений Ленина и Богданова, были периоды, когда они находились в очень жесткой идейной конфронтации. Тем более, что Богданов, в общем, принадлежал вот к тем самым эмпирио-критицистам, которых критиковал Владимир Ульянов Ленин. Я не хочу сегодня вдаваться в подробный анализ вот философского наследия Ленина, потому что это требует совершенно особых вещей, совершенно особой такой задачи. И в данном случае я думаю, что книгу эту мы тоже, в общем, сейчас подробно излагать не будем. Она интересна, но мы должны, опять же, я все время возвращаюсь к историческому контексту, мы должны эту книгу тоже рассматривать как произведение, созданное в определенную историческую эпоху и как реакцию на определенные политические и идеологические процессы, которые в тот момент происходили. В конце концов, Ленин не был великим философом. Ну, давайте честно признаемся. Ленин не был профессиональным философом. Для Ленина философия всегда была частью борьбы за построение нового общества. И работа философская, которую написал Ленин, и вообще все работы, которые касались философии, которые писал Ленин, они были нацелены в первую очередь на то, чтобы, например, не допускать чрезмерных философских дискуссий, которые могли бы разрушить единство партии. Важным таким вопросом является вопрос о Сталине. Отношения Ленина со Сталиным, так же, как отношения Ленина с Троцким, были очень и очень непростыми. Значит, что касается Сталина, мы знаем, что были моменты, когда Ленин целиком и полностью поддерживал Сталина. Были моменты, когда он с ним расходился. Ну, например, таких примеров можно привести несколько. Например, в конфликте по вопросам строительства Красной Армии на 8-м съезде партии в марте 1919 года в противостоянии двух платформ, одну из которых фактически олицетворял Троцкий, другую Сталин, Ленин предпочел точку зрения Троцкого на построение жестко централизованной Красной Армии с вертикальной структурой командования и с призывным механизмом формирования и так далее, то, против чего выступала военная оппозиция. Мы знаем, что Ленин критиковал Сталина за ситуацию, связанную с грузинским инцидентом и процессом образования СССР. Что касается Троцкого, мы точно знаем, что Ленин поддержал Троцкого в годы гражданской войны, но при этом мы точно знаем, что Ленин критиковал Троцкого, например, в ходе дискуссии о профсоюзах. То есть отношения что с Троцким, что со Сталиным, тоже во многом диктовались конкретной ситуацией. И я бы не могла сказать, что вот у Ленина был выбор, вот с кем он, с Сталиным или с Троцким. Он поддерживал то одного, то другого из своих сподвижников ситуативно в зависимости от того, какая стратегическая задача в этот момент решалась и какую задачу нужно решить. Значит, по поводу литературы о Ленине. Литературы о Ленине много. Один из наших слушателей задает вопрос по поводу вот этой вот книги, которая называется «Пантократор солнечных пылинок». Я должна извиниться, я эту книгу не прочитала. Не прочитала, потому что я пока испытываю некое беспокойство и пока не могу преодолеть определенные эмоциональные отторжения. Более того, я тут недавно попыталась посмотреть на цифровой истории видеоролик с обсуждением этой книги и не смогла это сделать, потому что что-то во мне категорически противится почему-то приобщению к этому тексту. Возможно, я преодолею эти внутренние свои препоны и прочитаю эту книгу. Но это произойдет не сегодня, не сейчас, и даже не знаю, когда. Значит, по поводу объективных работ о Ленине. Вот для меня в последние буквально вот, ну, сколько там, год, полтора, два, приятными открытиями стали работы, ну, во-первых, Логинова о Ленине. Они достаточно подробные, детальные, без попытки ну, как-то продвинуть определенную позицию. Поэтому вот эти работы Логинова я бы, в общем-то, рекомендовала. Их там несколько книг, потому что там биография Ленина разбита на несколько частей, очень подробные и так далее. Довольно интересной является работа, написанная, в частности, Ярославом Козловым. Вот мы даже с ним вступали в переписку, и он мне прислал свою книгу. Эта работа носит в значительной степени, я бы сказала, такой проапологетический характер. Ну, с учетом большого количества негативной информации, негативных публикаций, я думаю, будет полезно ее прочитать. Ну, а поскольку большинство людей хочет читать литературу, ну, я бы сказала, несколько более эмоционально окрашенную, не сухие академические труды, я поделюсь своим таким небольшим открытием. Вот так получилось. Мне стыдно в этом признаться, но я очень недавно обнаружила эту книгу. Причем обнаружила в собственной библиотеке, к моему стыду, где она пролежала много лет. Это книга Сергея Есина «Смерть Титана». Книга эта была издана в конце 90-х годов. Автор писал ее очень долго. Судя по всему, это такая беллетризованная биография Ленина, которую писатель Сергей Есин, он начал писать в период перестройки, как раз пытаясь убрать вот этот избыточный, лишивший человеческих черт глянец, который возник вокруг Ленина в рамках советской вот этой вот литературы, советской ленинианы. И работа, в общем, она, я бы сказала так, что она фатально опоздала. В тот момент, когда он ее писал, он не успел уложиться в то, что у нас называется социальным заказом. Книга вышла в 90-е годы, большого интереса, большого ажиотажа не вызвала, а книга очень хорошая, очень интересная, очень добротная и, в общем, заставляет задуматься. Ну и, наконец, один из наших, значит, слушателей, зрителей задал такой очень интересный вопрос. Меня спросили, какие из работ Ленина для меня являются самыми интересными. Знаете, я вот историк, и поскольку я себя рассматриваю в первую очередь как историка, мне лично наибольший интерес вызывают те работы Ленина, которые связаны с попытками интерпретации российской истории. В первую очередь я имею в виду две работы. Это работа «Развитие капитализма в России» и это работа «Аграрный вопрос в России к концу XIX века». Это работы не политические, не идеологические. Они вряд ли могут считаться отражением каких-то политических пристрастий Ленина. Но это работы, которые вот лично для меня наиболее интересны. При том, что, в общем-то, Ленин интересен вообще. Хотя вот я всегда для себя делаю как бы определенную такую задачу. Я всегда пытаюсь понять, с какой целью автор, любой автор, не только Ленин, писал ту или иную работу. То есть, понимаете, никто не пишет какую-то книгу, какую-то статью просто так. Всегда есть некая сверхзадача. Да? Она может быть очень примитивная, она может быть очень прагматическая, она может быть достаточно амбициозная, но всегда есть некая сверхзадача. И вот когда ты читаешь, например, в «Наследии Ленина» в огромном количестве книг, статей, текстов, ту или иную статью, всегда надо для себя находить ответ, почему эта статья была написана именно в это время, именно с такими вот ссылками, с такими, как бы заочными дискуссиями с теми или иными авторами. Потому что именно вот эта вот привязка ко времени, к ситуации объясняет, почему вот те или иные взгляды в этой статье излагаются. Я поздравляю нас всех со 150-летним юбилеем Владимировича Ульянова Ленина. Я думаю, что ограничения нынешнего времени пройдут, и мы сможем с большими возможностями, с большими какими-то моментами изложить те или иные вопросы истории, ну, я не знаю, к каким-то следующим символическим юбилейным датам. А их еще будет достаточно много. Спасибо всем за внимание.